1536 году в Бельгии на площади казнили одного человека. Этого человека привели на площадь закованным в металлические цепи. Сделали висельницу и повесили его. Ликующей толпе этого было мало, и отдали приказ, чтобы этого человека еще и сожгли. Когда его сожгли, отдали еще один приказ, чтобы собрали останки, все, что от него осталось, собрали вместе и сожгли даже эти останки, чтобы от этого человека не осталось ничего. Какое страшное преступление мог сделать этот человек? В чем была его вина, когда он умер такой страшной мученической смертью? Может, это был серийный убийца? Может быть, террорист? Может быть, изменник Родины? Какое преступление мог совершить человек, что его так ужасно казнили? На самом деле, этот человек перевел одну книгу с греческого и еврейского языка на английский. И этой книгой была Библия. И именно за это преступление его казнили такой ужасной смертью. В этом году мы уже говорили, что мы тоже вспоминаем две такие даты. Это 500 лет книгопечатания, когда Франциско Рина тоже перевел книгу «Псалтирь» на белорусский язык. Когда еще есть одна дата – 500 лет реформации, 500 лет, когда реформаторы хотели привести людей, церковь, назад к Божьему Слову. Для кого эта книга вызывает такую опасность в мире? Ну, кто ее так боится? Почему есть кто-то, кто не хочет, чтобы люди знали, что же здесь написано? Один современный христианский писатель, богослов Джейм Пакер в одной из своих книг написал такие слова. Я прочту. Он сказал так. «Если бы я был дьяволом, одной из моих первых целей было бы помешать людям изучать Библию. Зная, что именно Слово Божье учит людей познавать, любить и служить Богу этого Слова, я бы делал все возможное, чтобы окружить их такими терниями и ловушками, которые могли бы удержать их. Любой ценой я бы желал удержать их от Писания». И самые первые нападки на Бога и на Его Слово мы можем найти в Библии, в книге Бытие, 3 главе. Давайте посмотрим, как это было. Самые первые нападки на Божье Слово. Книга Бытие, 3 глава, мы прочтем с 1 по 5 стих. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Библия говорит нам о том, что дьявол или сатана является лжецом. Он лжец. И здесь он совершил свой первый великий обман. И притом сделал это успешно. Ему удалось обмануть первых людей. Сатана подходит к Еве и говорит, подлинно ли сказал Бог? Это первый вопрос в Библии. Можно даже сказать, что это самый первый вопрос в человеческой истории. На что направлен был этот вопрос? На то, чтобы, во-первых, посеять сомнения в словах Бога. Подлинно ли сказал Бог? Бог ограничивает вашу свободу. он по какой-то причине лишает вас каких-то удовольствий. Он вам что-то запрещает. А почему? А зачем он это делает? Может быть, он жестокий? Может быть, он что-то скрывает? Может быть, у него есть какая-то причина, по которой он не хочет, чтобы вы имели все удовольствия и ограничивает вашу свободу? И, конечно же, у Евы посеялось сомнение, а действительно ли, если Бог так делает, можно ли вообще ему доверять? Можно ли верить его слову? Во-вторых, этот вопрос был направлен на то, чтобы посеять сомнения и в характере самого Бога. Потому что Ева добавляет и говорит, Бог сказал, не ешьте от этого дерева и не прикасайтесь. Если мы посмотрим, что Бог говорил Адаму, то мы увидим, что Ева немного добавляет из того, что говорил Бог. Очевидно, что Адам передал свой разговор с Богом, но Ева очень плохо знала Божье Слово, потому что Бог говорил, не ешьте от этого дерева. Ева добавляет и говорит, не ешьте и не прикасайтесь. Бог говорил Адаму, что непременно умрете. Ева говорит, возможно умрете. То есть это выглядело бы так, например, если вы покупаете, например, упаковку яиц, и там написано, мойте руки перед употреблением, если вы не будете этого делать, возможно, заболеете тем-то и тем-то. Вы можете заболеть, а можете не заболеть, возможно. Бог сказал Адаму непременно, на 100% гарантирую, что вы умрете. Ева говорит, ну, что Бог сказал, возможно, может быть, мы и умрем. И сатана двигается дальше. Он увидел то, что Ева, она вообще плохо знает Божье Слово. И поэтому он готовит почву для искушения. И он говорит, нет, не умрете. Бог солгал. Он вас обманул. Он лжец. Он жестокий, раз он что-то ограничивает и что-то от вас скрывает. И, конечно же, мы видим, что Ева попалась в ловушку этого искушения. У нее возникли сомнения в Боге, в его характере, в его слове. И, конечно же, у нее должен был возникнуть вопрос. Если Бог что-то скрывает и что-то ограничивает, зачем он так делает? И у сатаны на этот вопрос тоже был ответ. Он это делает, потому что тогда вы станете как он. А он не терпит конкурентов. Он хочет править один. Он не хочет, чтобы вы стали такими, как он. И эта история нападок на Божье Слово, на характер Бога и на Божью истину. И если вы дальше будете читать Библию от первой книги до самой последней, до книги Откровения, вы увидите, что вся Библия от Бытия до книги Откровения – это битва за истину. Это нападки на Бога и на Божье Слово. Через множество лжецов, лжепророков, лжехристов, обманщиков, которые всегда были и приходили в этот мир, и их цель была одна – посеять в сердцах людей сомнения. Богу и Его Слову доверять нельзя. И из пяти вот основных тезисов реформации, вы знаете, тезис «только Писание» был самый первый. Почему? Потому что он был одним из главных, это был фундамент. Потому что если церковь потеряет веру в авторитет Писания, то это дом, у которого нету фундамента. И поэтому из пяти тезисов реформаторы провозгласили «только Писание». Писание – наивысший авторитет. К XVI веку надо сказать, что церковь лишь формально признавала Писание как авторитет. На самом деле авторитетом были предания, соборы, непогрешимость толкования Папой Римским. И поэтому церковь, по сути, узурпировала власть. Она даже не разрешала простым людям читать Писание и толковать Писание. и реформаторы провозгласили, нет. Писание над церковью, Писание над Папой Римским, Писание над соборами, Писание над преданием, только Писание – это высший непогрешимый авторитет. И поверьте, что сегодня битва за истину, она продолжается. Всевозможные мирские философии, они делают то же самое, сатана меняет тактику, меняет методы, но цель у него одна – разрушить веру в авторитет Божьего Слова и характер Бога. Я хотел бы с вами прочесть еще один отрывок, в котором мы можем увидеть, как Писание защищает само себя. В этом отрывке, в следующем, есть три очень важные истины, в которые нам нужно верить, в которые нам нужно утверждаться, и эти три истины нужно провозглашать. Это записано во втором послании Тимофея с 15 по 17 стих. Давайте прочтем эти стихи. «При том же ты из детства знаешь священное Писание, которое могут умудрить тебя во спасение, верую во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Если у вас открыты Библии, то посмотрите в этой главе на первый стих. Это контекст, в котором обрублены вот именно эти слова. Апостол Павел говорит о тяжелых временах, что наступило время тяжкое. И вот посреди этих тяжелых времен, как церкви выжить? И Павел говорит, что у церкви есть только один путь выжить в это тяжелое время. Это жить по Слову Божьему и провозглашать это Божье Слово. Держаться за Божью истину. И в этих стихах есть очень три важных утверждения о самой Библии. Во-первых, Павел говорит, что все Писание богодухновенно. Все Писание богодухновенно. Можно сказать по-другому, оно выдохнуто Богом. Очень часто люди говорят, как грешные люди могли написать непогрешимое Божье Слово. Как это возможно? И как раз это одно из чудес Божьих, взаимодействие Бога и грешных людей. Когда Бог использовал различные характеры людей, обстоятельства их жизни, но Он вел их, и они написали именно то, что хотел написать Бог. Они исполнили Его волю. Ну, для меня, как бы, может быть, есть один такой пример наглядный. Это, например, вот оркестр. В оркестре, наверное, есть у каждого какой-то свой инструмент, своя партия. Но есть дирижер, который делает так, он все это соединяет, что оркестр извлекает ту музыку, которую именно хотел извлечь дирижер. И точно так Бог на протяжении более 1500 лет руководил и направлял людей, при этом не делая из них роботов, но они написали именно то, что хотел написать Бог. Именно поэтому мы признаем, что Писание богодухновенно. Конечно, мы понимаем, что богодухновенными являются именно оригиналы. И поэтому очень важно пользоваться хорошими переводами Библии. Почему эту истину сегодня нужно защищать? Почему ее нужно утверждать? Потому что мирское мировоззрение, время, в которое мы живем, наше время, его еще, и это мировоззрение еще иногда называют постмодернизм. Что это значит? Сегодня люди не верят в то, что есть абсолютная истина в духовных вопросах. Сегодня люди говорят так: абсолютной истины не существует, и поэтому у каждого своя истина. И поэтому не нужно навязывать другим твою истину. Поэтому нужно быть терпимым к тому, что, во что верят другие. Потому что абсолютной истины не существует. Вот это одно из основных мировоззрений нашего времени, в котором мы с вами живем. Но Христос говорит, что это не так. Когда Он говорил «Я есть истина», Подумайте, как революционно сегодня звучат эти слова. Потому что, когда Христос заявлял, что Он есть истина, Он имел в виду не то, что Он одна из истин, а Он абсолютная, непогрешимая и единственная истина. Истина только у Него. Одно из событий, даже и христианский праздник Преображения. Мы вспоминаем это событие, когда Иисус взял на гору несколько учеников и там преобразился перед ними. И там прозвучал голос Бога Отца с неба, который сказал: «Его слушайте». Бог Отец наделил своего Сына абсолютным авторитетом. В свою же очередь Иисус говорил: «Исследуйте Писание, ибо через них вы можете иметь жизнь вечную». Божий Сын наделил Писание авторитетом самого Бога. Это абсолютная истина. Я слышал как-то, как ученые говорили, не знаю, может быть, вот среди нас есть ученый, может быть, он такие эксперименты когда-то делал, что если лягушку посадить в кастрюлю с холодной водой и медленно нагревать воду, она не замечает изменения температуры воды и погибает. Я помню, как-то в лагере я сказал это детям, и потом услышал, как двое мальчиков сказали: надо попробовать. Поэтому я думаю, что вы пробовать не будете. Доверимся ученым, которые уже за нас это сделали. Но это говорит о том, что когда изменения происходят медленно, люди не замечают этих изменений, они не видят опасности. И точно так же мирская философия медленно, постепенно уводит человека от истины, и поэтому люди не замечают этого. Я приведу несколько примеров, например, в отношении греха. Библия сравнивает наше время с временем Ноя и Лота. Как будет во время Ноя и Лота, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Скажите, а что было во время жизни Лота? Гомосексуализм процветал. Он был везде. И я думаю, что мы не просто об этом будем слышать, а что-то похожее, возможно, будет и в наше время. Но когда-то даже мир соглашался с утверждением Писания, что гомосексуализм – это грех. Но потом мир изменил свое мнение и сказал, что это болезнь. Потом люди сказали, что это неизлечимая болезнь. Потом они пошли дальше и сказали, что это уже даже не болезнь, это просто альтернатива другого образа жизни. И все это происходило не за один год, а за десятилетия. Но подумайте, скажите, а в чем разница, грех или болезнь? Например, то же самое сегодня говорят про пьянство, что пьянство – это не грех, это болезнь. В чем разница в определении, грех или болезнь? Если это грех, то человека нужно призывать к покаянию. Если это болезнь, то ему нужно лечиться. Тогда человек не несет ответственность за это. Это, знаете, как вирус, который попал в организм человека, человек начинает кашлять, вы ему говорите: не кашляй, а он не может не кашлять, потому что это вирус. И если это болезнь, это значит, что нельзя человека привлекать к ответственности. Если гомосексуализм – это болезнь, то тогда знаете, что Бог должен извиниться за то, что Он сделал с Содомом и Гоморрой. Он не имел права уничтожать этих людей. И это говорит о том, что все это происходит очень медленно, постепенно. Например, в отношении спасения. Как спасается человек? Я верю, что одна из самых распространенных утверждений сегодня в мире, оно звучит так. Мы все верим в одного Бога, но просто идем к Нему разными путями. Вы, христиане, через Христа, другие через Мухаммеда, третьи через Будду. Мы все-то верим в одного Бога, но просто путей к Нему много. Это самая распространенная философия относительно пути спасения, и это тоже человек к этому пришел не сразу. Один пример хотел вам привести. Есть такой богослов, писатель Роберт Спраул. У него есть хорошая книга, которая называется «Святость Бога». если вы можете взять в библиотеке, прочесть эту книгу. И, на мой взгляд, в этой книге он приводит один любопытный пример. Он рассказывает о том, как в Америке в одном штате водитель, который был выпивший за рулем, он не справился с управлением и врезался в витрину магазина. Состоялся суд, ему присудили возместить денежную компенсацию. И водителю показалось, что сумма завышена, что приговор несправедливый. И когда он участвовал в прениях с судьей, он несколько раз произнес имя Бога в суе. Судья покопался в законах штата и нашел один интересный закон, который уже по прошествии многих лет не применялся, но его еще никто и не отменял. И там было написано: за произнесение имени Бога в суе человека можно было приговорить к нескольким годам тюремного заключения. И судья объявил новый приговор. Он сказал: за произнесение имени Бога в суе вы приговариваетесь к тюремному заключению. И Спраул говорит, что эта история стала достоянием прессы, телевидения. Все общество было возмущено беззаконием судьи. И он говорит: скажите, а какой приговор вынесли бы этому водителю во времена Моисея? Побить камнями до смерти. И при том, что общество, все общество Божье считало, что это справедливо. И он говорит: скажите, а если бы вместо судьи вот этот приговор вынес Бог? Все общество посчитало бы Бога несправедливым. И автор говорит: послушайте, так кто же сегодня будет определять, что есть истина? Творец, который нас создал, или творение? Творец скажет, что есть истина, и творение подчинится этому, или творение будет указывать Творцу, что есть истина? И поэтому сегодня мы провозглашаем, что Писание Богдухновенно. Это есть непогрешимая истина. Вторая очень важная истина, которая вытекает из этого отрывка, это то, что Библию можно понять. Иногда люди говорят: ну ее ж невозможно понять. Я ее читаю, я ничего не понимаю. Павел говорит Тимофею такие слова: при том же ты из детства знаешь Священное Писание. А вот текст оригинала говорит: из раннего детства. Уже в раннем возрасте, мы не знаем, сколько было ему лет, кто-то ему читал Писание. Другие отрывки нам напоминают о том, что у него были верующими бабушка и мать, и, скорее всего, что они читали ему Писание, когда он был еще ребенком. И если бы Тимофей не мог его понять, то было бы бесполезно Павлу говорить ему о том, чтобы он и дальше продолжал читать Божье Слово. В Ветхом Завете, когда Бог давал заповеди, Он говорил Божьему народу: передайте их детям вашим. Этим самым говоря о том, что даже дети способны были понять Божьи заповеди. Псалом 18, там говорится такие слова: закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Даже простые люди способны понять Писание. И то, что сделали реформаторы в XVI веке, они прежде всего дали Писание в руки простых людей. Католическая православная церковь говорят на это о том, что если Библию дать в руки простых людей, то каждый же будет толковать ее по-своему. Это же приведет ко множествам ересей, заблуждений, разногласий. И отчасти их возражения, они истины, потому что на самом деле есть много, и в истории было много людей, которые толковали Писание на свой лад и считали, что они правильно толкуют Писание. И поэтому церковь в XVI веке говорила: должен быть арбитр, который правильно истолкует Писание. И они говорили, что этот арбитр – это Папа Римский, как непогрешимый толкователь Писания и церковь. Но на самом деле этот арбитр есть. Бог дал этого арбитра. И этот тезис сформулирован еще задолго до реформаторов, который звучит так. Писание толкует Писание. Эта истина очень простая. Сложные, непонятные места Писания мы толкуем более понятными и ясными. Да, мы должны согласиться, что в Библии есть трудные места Писания, которые не всем понятны. Но поверьте, то, что человеку нужно знать о пути спасения, то, во что нужно верить, и то, что нужно соблюдать, Бог открыл совершенно ясно. И даже люди простые, неученые, у которых, может быть, не такое высокое образование, они способны понять эти истины. И эти истины одинаково мы понимаем в разных культурах и в разное время в разных народах. Скажите, что непонятного в словах Писания? Бог повсюду повелевает покаяться. Ну что непонятно? Наиважнейшая заповедь – возлюби Бога всем сердцем, всей душою, всей крепостью. Скажите, что непонятного? Все понятно. Большая проблема человека в том, что человек не хочет покориться этому Писанию. Мы как-то недавно были, вот ездили в гости к Свете Тукач. И я хотел вот поговорить с ее отцом. Я знал, что он неверующий. Насколько он понимает Библию, Евангелие, насколько было мое удивление, когда Светин отец сказал: «Хочешь, я тебе расскажу, в чем смысл Евангелия и вообще всей Библии, начиная с книги Бытие?» И когда я его послушал, он начал с первой книги, с книги Бытие, и дошел до смерти Иисуса Христа. Я не уверен, у нас в церкви смогут ли верующие так рассказать, так ясно, так понятно, так логично, соединив все эти события. И тогда я спросил, что же вам не хватает для того, чтобы сделать последний шаг, главный шаг, о котором вы знаете, что нужно покаяться и уверовать. И он сказал: разница в том, что ты в это веришь, а я в это не верю. Я это знаю, но я в это не верю. Поэтому не проблема в том, что люди не могут понять Писание. Проблема в том, что если признать, что Библия – это авторитетное слово Бога, значит, нужно признать, что этому слову нужно подчиниться. И вот этого человек сделать не хочет. Он не хочет подчиниться этому слову. И третье важное истинное Писание – то, что Библии достаточно для того, чтобы привести нас к духовной зрелости. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Мы с вами были возрождены благодаря Божьему Слову, как возрожденное не от тленного семени, но от нетленного. Бог сейчас освящает нас через Слово. Петр говорит: как новорожденные младенцы, возлюбите словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. И это говорит о том, что Библии достаточно для того, чтобы человек мог узнать, как вести благочестивую жизнь. Конечно же, Библия – это не энциклопедия. Вы не можете приехать на заправку и думать, каким бензином заправить вашу машину, 92-м или 95-м. Открою Библию, что Библия мне говорит на эту тему. Там вы ответа не найдете. Это не энциклопедия. Но ее достаточно для того, чтобы узнать путь спасения и для того, чтобы узнать, как возрасти в любви к Богу и благочестивой жизни. И это говорит, когда мы говорим, что Писание достаточно, это значит, что оно закончено. И сегодня нам не нужны дополнительные откровения. Это законченное откровение. И всегда, когда церковь держалась этого принципа, только Писание, она стояла и строила жизнь вот на этом фундаменте. Как только церковь говорила «не только», она начинала уклоняться или в либерализм, или в мистицизм, или еще в какие-то веяния, когда люди сегодня продолжают говорить «нет, Писание плюс пророчество, плюс личное откровение от Бога, через сны, через видения». И мы часто слышим, как иногда такие люди говорят: «Бог мне лично сказал». Я знаю, что это правильно. Почему ты знаешь? Ну, потому что Бог мне дал сон. Это было мое личное откровение. Или человек говорит, я знаю, что я поступаю правильно, потому что у меня на сердце мир. И когда мы расширяем и говорим не только Писание, а что-то еще, мы становимся на очень зыбкую почву. Знаете, что один пастор из Украины, Андрей Резюненко, он говорит, что у них на Украине кто-то готовит к издательству книгу, которая будет называться «Евангельский христианский сонник». Автор этой книги говорит так. Ну вот, снятся верующим сны, и они начинают открывать какие-то сонники, идти к неверующим. Зачем? Давайте им поможем правильно по-библейски истолковать эти сны. Вот приснился самолет, это значит это. Приснилась машина, это значит это. Я думаю, если такая книга появится, бестселлер будет. Потому что сегодня очень многие верующие, они только формально признают только Писание, что это законченное откровение. Хотя на самом деле в их жизни это не так. У меня есть один мой хороший друг, очень ревностный христианин, но мне кажется, что он тоже увлекается вот таким мистицизмом. Недавно он как-то мне позвонил по телефону, говорит, что вот, Игорь, мне приснился сон, мы там вдвоем в этом сне были. И он мне подробно, наверное, минут 40, а живет он за границей, и он минут 40 по телефону мне подробно истолковывал каждую деталь этого сна. То есть он говорил, вот мы с тобой едем в автобусе. Если бы мы ехали с тобой в легковой машине, это значило бы вот это. Раз мы едем в автобусе, это значит вот это. Ты сидел в этом автобусе, а в духовном мире есть разное положение верующих. Лежит, сидит, стоит, это значит вот это. Потом, говорит, ты достал пистолет. Я говорю, ужас. А он говорит, это хорошая новость. Это значит, что ты во всеоружии. И в течение 40 минут каждую деталь, каждую мелочь. И вы знаете, что еще в Ветхом Завете Бог уже предупреждал свой народ о том, что появится очень много людей, которые будут выдавать свои мысли за Божьи мысли. Как это проверить? Как проверить его чувства? То, что он говорит, что это действительно Божье слово. В Ветхом Завете Бог через пророка Иеремию говорил такие слова. «Я не посылал пророков этих, я не говорил им, а они пророчествовали языком, а говорят, он сказал. Вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их, не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь». Признаем ли мы, что Писание – это законченное Божье откровение, что его достаточно? И вы знаете, что большинство ересей и каких-то лжеучений в мире появилось именно таким способом. Например, когда есть такая была женщина в истории, которую звали Елена Блаватская. Путешествуя по Тибету, она сказала, что ей были личные откровения и видения от Бога, которые она записала в книгу, которая называлась «Тайная доктрина». И таким образом появилось целое течение, религия, которая называется сейчас теософия. Знаете ли вы, как появилась такая деноминация «Адвентисты седьмого дня» или «Субботники»? Группа людей сказала, что в 1830 году пришествие Христа. Они объявили точную дату пришествия Христа. Когда у них спросили, откуда вы это узнали, они сказали, нам было личное откровение от Бога. Он нам сказал. Наступила эта дата, Христос не пришел. Как-то нужно же было это истолковать. Они же утверждали, что это Бог им сказал. И тогда одна из женщин, пророчица, которую звали Елена Уайт, она сказала, да, Бог хотел прийти, но он решил повременить, потому что Божий народ не соблюдает субботу. Бог решил дать еще время, чтобы народ вернулся к соблюдению субботы. Она написала тоже свою книгу великая борьба. И появилась целая деноминация адвентисты седьмого дня. В истории был такой человек, которого звали Иосиф Смит. Когда-то он заявил, что ему явился ангел. Он разговаривал напрямую с ангелом, которого звали Морони. Ангел привел его к месту, где были священные книги. И Бог сказал, что сегодня, когда все церкви отступили уже от веры, он избирает Иосифа Смита как проводника, который должен провозгласить истину. И Иосиф Смит полностью переписал эту книгу. Когда у него стали спрашивать, а покажи эту книгу, которую тебе дал ангел. Иосиф Смит сказал, вы знаете, как только я переписал последнее слово, произошло чудо, книга исчезла. И появилась целая деноминация, которая называется «Мормоны». Я мог бы продолжать и продолжать все по одному сценарию, когда люди выдавали какие-то свои личные откровения за личное вмешательство Бога в их жизнь, когда это все противоречило Писанию. И когда церковь стоит не только Писание, она всегда уклонится в какую-то сторону. И поэтому сегодня каждому верующему нужно сделать один очень важный практический шаг в жизни. Нужно понять ценность Божьего Слова для нашей жизни. И нужно приложить усилия для того, чтобы изучать это Слово. Посмотрите, я хочу еще раз вернуться к этому отрывку, который я сегодня называл Колоссянам 3:16. «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Мне хотелось бы дать 4 практических совета, как мы можем сделать, чтобы Слово Христово вселялось в нас обильно. Во-первых, нам нужно слушать Божье Слово. Сегодня, используя медиаресурс, есть очень много возможностей для этого. Даже когда вы находитесь в путешествии, где-то дома, даже когда люди где-то ходят или даже отдыхают, когда можно скачать хорошие проповеди, когда можно их слушать. Почему очень важно слушать Божье Слово? Как это может помочь нам? Само Писание отвечает на этот вопрос. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Вспомните историю, когда 2 ученика шли по дороге в Эммаус, Христос шел рядом с ними, и написано, изъяснял им Писание. И что они потом сказали? Не горело ли в нас сердце, когда Он изъяснял нам Писание? Именно Божье Слово может сделать так, что у нас появится вера. Если наша вера охладела или оскудела, именно Слово Божье может вдохновить нас, укрепить нашу веру. Второе, то, что мы можем делать, это читать Божье Слово. В Евангелиях, когда ученики задавали Христу вопросы, посмотрите, очень часто Христос отвечал так. «Разве вы не читали? Разве вы не читали?» Христос подразумевал, что Божий народ или ученики, которые следуют за Христом, будут читать Божье Слово. Это второе, что мы можем сделать. А как часто нам нужно читать Божье Слово? Задать себе несколько вопросов. Как часто вы сталкиваетесь с искушениями в своей жизни? Как часто вы сталкиваетесь с испытаниями в своей жизни? Как часто вы нуждаетесь в Божьем руководстве, в Божьем направлении, в Божьей мудрости? И ответ на все эти вопросы будет каждый день. Как часто нужно читать Божье Слово? Подумайте, сравните, вот Бог создал нас так физически, что я не могу, вот, например, покушать про запас. Вот я, например, приму решение, что я сегодня покушаю про запас, чтобы мне месяц не кушать. Что будет из этого? Не получится. Ну, Бог так нас конструировал. И точно так же духовно мы не можем напитаться про запас. Бог так устроил, что нам нужно питаться каждый день. Третье, что мы можем делать – размышлять над Словом Божьим. Первый псалом, который задает тон всей книги Псалтирь, там написаны такие слова. «Но в законе Господа воля Его и законе размышляет Он день и ночь». Чем размышление отличается от простого чтения? Когда вы что-то читаете, может быть, у вас расширяется какая-то информация. Но когда вы размышляете, вода Божьего Слова, оно, знаете, проникает вглубь, как если бы вот шел дождь, но земля была бы утрамбована у какого-то дерева. Даже если дождь был бы сильный, немного воды попало бы глубоко в корни. Но представьте, если бы вы это дерево обкопали, если бы вы взрыхлили почву, то воды бы корням дошло намного больше. И точно так с нашей жизнью. Когда мы размышляем о Божьем Слове, вода Божьего Слова, она проникает глубоко в наше сердце. Оно начинает формировать библейское мировоззрение, привычки, характер. Поэтому находите время для того, чтобы размышлять о Божьем Слове. Иногда в церкви я вижу, как люди некоторые записывают, когда проповедник говорит проповедь. Это хорошая практика. После проповеди определите для себя какую-то одну главную истину. Что главное хотел сказать проповедник? Попробуйте выделить это. Сделайте это предметом для вашего размышления. И последнее, четвертое, самое главное. Нужно учиться применять это слово. Представьте, если бы вы хорошо разжевали пищу, но ее не проглотили. Принесла бы она вам пользу или нет? Или если бы вы были больны, и врач принес вам лекарство. Это лекарство лежит перед вами, но вы его не принимаете. Принесло бы это лекарство вам пользу? Нет. И точно так же с Божьим Словом. Бог обещает благословение не тому, кто читает, не к тому, кто слушает, а кто применяет. Вот тому Бог обещает благословение. И это очень важный урок. Ну, как я, например, пытаюсь это делать в своей жизни? Я пытаюсь из какого-то текста выделить какую-то одну важную истину, о которой я пытаюсь размышлять. Например, вы читаете какой-то отрывок, и там есть такие слова Писания. «Кто напоит вас чашей холодной воды ради имени моего, не потеряет награды своей». И я размышляю об этой истине. На самом деле, это очень удивительная истина. Подумайте, сколько денег тратится на благотворительность? Сколько в мире существует фондов, помогающих нищим, беженцам, голодным? Недавно я читал информацию про Билл Гейтса. Один из самых богатых людей считался до 2015 года. Он соучредитель одного из крупного благотворительного общества. Человек, который потратил на благотворительность 28 миллиардов долларов. Не миллионов, миллиардов. Я как-то читал его биографию, не знаю, пытался найти хоть какие-то признаки, является ли верующим этот человек или нет. Не знаю, не нашел в биографии ничего. Попробуйте себе представить или сравнить, что такое чаша холодной воды в сравнении с 28 миллиардами долларов. Кто о ней вспомнит? Кто будет помнить о чаше холодной воды? Сколько она стоит? Ничего. И подумайте, оказывается, есть кто-то, кто об этом помнит, кто об этом знает. И говорит, что даже чаша холодной воды, поданная ради Христа, не потеряет награду. Бог не вспомнит миллионы долларов, которые тратятся в мире, во имя свое, не вспомнит. И он вспомнит чашу холодной воды, которая была подана ради Христа. Восхитительная истина, удивительная истина. Но для нас недостаточно просто восхищаться этой истиной. Нужно ее применить. Я задаю себе вопрос. Как на этой неделе я могу применить эту истину в своей жизни? Может быть, вы пришли к пожилому человеку и принесли ему еду, сходили в магазин, принесли ему еду, потому что он на костылях. Ему это сложно. Вам это легко. Вам легко принести ему еду. Вы на это потратите полчаса. Для него это большая проблема. Это ваша чаша холодной воды, поданная ради Христа. И вот так мы учимся, вот так мы растем. Шаг за шагом мы слушаем Божье Слово, мы читаем Божье Слово, мы размышляем и потом задаем себе вопрос, как я могу на этой неделе применить это Слово в своей жизни? И вот так медленно мы с вами растем. Вы знаете, вот сейчас недавно в Киеве прошла хорошая конференция, 4-й раз подряд она проходит. Я знаю, что у нас в церкви часто ездят на эту конференцию, которая называется «Не трать свою жизнь напрасно». Но знаете что? Вот если бы мы здесь решили провести конференцию, если бы мы здесь собрали, ну, очень хороших братьев, посвященных Богу, которые очень ясно, хорошо излагают Священное Писание. Ну, я не знаю, кого вы слушаете, но представьте, вот у нас была бы конференция, мы пригласили бы Джона МакАртура, Пола Вошера, Алексея Прокопенко, Тимура Расулова, Николая Скопича. Все они здесь, 3 дня. Голова просто трещит от той информации, от тех знаний, которые вы получили. Но если в вашей жизни нет дисциплины, нет практики, вы не учитесь применять слово на практике, бесполезно. Никакой толку не будет этой конференции. И это самый важный шаг, который нам нужно научиться в жизни сделать. У нас должна быть дисциплина. Последний текст, который я хотел бы привести. Пророк Иеремия сказал такие слова. «Обретены слова твои, и я съел их, и было слово твое мне в радость и веселье сердце мое». Понятно, что не буквально он съел свитки Писания, а это говорит о том, что он пережевывал, он размышлял, он жил этим словом. Скажите, закончится наше богослужение, вы пойдете домой. Скажите, чему вы будете радоваться вторую половину дня? Что вас в жизни будет поддерживать? Что вас будет утешать? Что вас будет ободрять? Я знаю, что если в вашу жизнь придет какая-то трагедия или беда, знаю, вам скажут, что у вашей жены рак, или ваш ребенок смертельно болен, или в вашей жизни какая-то беда. Я знаю, что вас на плаву будет держать ваша вера и то, что вы знаете о Боге. Какой он? Его характер, его замысел, его истина, его милость к вам. Это то, что будет держать вас, это то, что будет ободрять и утешать вас. Поэтому давайте и мы сделаем только Писание этим принципом во всей нашей жизни. Нам нужно стремиться, чтобы это было в нашей личной жизни, в руководстве нашей церкви, в проповеди за кафедры, потому что, поверьте, наше сердце хочет не только Писания. И эта великая борьба за истину, она продолжается и будет продолжаться, пока Христос не придет. Аминь. Давайте помолимся.